Радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Союз нерушимый, республик свободных, схватила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народа в отдельной лучи Советский Союз.
Дорогие соотечественники, мы поставили перед собой великие цели, отвечающие интересам страны и народа каждого отдельно взятого гражданина. Руководствуясь этими целями, мы рука об руку уверенно идем по пути великих преобразований, по пути единства и сплоченности в государстве и обществе, дружбы и согласия. Идем курсом, отвечающим нашим великим национальным интересам, потому что мы хотим превратить Туркменистан в сильное, процветающее государство. Делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить родному народу счастливую и благополучную жизнь. Мы последовательно реализуем все поставленные перед собой великие цели. Сегодня, в 21 веке, Туркменистан уверенно идет к новым высотам развития и постепенно превращается в сильное, процветающее, с прочным фундаментом, хорошо известное в мире государство. Совсем недавно мы широко и торжественно, в атмосфере воодушевленности, единства и сплоченности, отметили 20-летие государственной независимости любимого Отечества. И, как показало время, сегодня весь мир убедился в том, что туркменский народ в эти исторически короткие сроки пошел самобытным и единственно верным курсом и успешно претворяя в жизнь политику нового возрождения и великих преобразований, а также свой главный девиз «Государство для человека», добился грандиозных результатов и успехов. Это речь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 7-м съезде общенационального движения «Галкыныш» в декабре нынешнего года. И, как вы уже поняли, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш цикл «20 лет. Период распада или полураспада». Это цикл из 14 передач, которые выходят в рамках программы «Час прессы». Мы приглашаем в эфир журналистов из бывших советских республик, чтобы поговорить об их сегодняшнем отношении к распаду Советского Союза, на очереди Туркменистан. Но по известным причинам у нас нет сегодня в эфире тех журналистов, которые живут на территории республики. Может быть, кому-то эти причины неизвестны, и мы их объясним по ходу нашей сегодняшней программы. В студии эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день, Лена.
И с нами на связи, но не из Туркмении, писатель и журналист Худайберды Халиев. Худайберды, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот я сейчас вам расскажу вопросы, которые мы задаем всем журналистам из бывших союзных республик, а вы мне скажете, насколько применимы они в данной конкретной передаче. Стоит ли вообще-то и эти вопросы обсуждать? Итак, спрашиваем мы обычно. Первое. Что советского все еще остается в вашей республике, во власти, в быту и так далее? Что, наоборот, появилось такого, чего нельзя было представить в советские времена, не имея в виду, конечно, развитие новых технологий? О чем из того, что было в Союзе, вы жалеете, а что вернуть не хотелось бы ни в коем случае? Есть еще ряд вопросов, но, Аркадий Дубнов, можно на эти вопросы все-таки ответить? Да, можно или ничего?
Нет, я не способен ответить на все эти вопросы по вполне как бы определенным причинам. В апреле будущего года будет 10 лет, как я уже был последний раз в Туркменистане, и боюсь, пока нынешний президент возглавляет эту страну, мне ее больше не видать. Я там персона нон грата.
То есть только по рассказам очевидцев, журналистов, там, тех, кто оттуда выехал, только так мы можем это обсуждать.
Ну вот вы же, Лена, сказали, что по определенным причинам, может быть, не всем слушателям понятным и известным, журналистов, либо людей, которые живут в Туркмении, которые готовы бы сегодня выступать в нашем эфире, быть просто не может, потому что они боятся. Вот и все.
И я для того, чтобы, опять же, те слушатели, которые, ну, не понимают, почему так мало прессы и почему так мало людей вообще-то способны говорить о Туркменистане, просто вам прочитаю вот из аргументов и фактов краткую справку, почему в Туркмению так просто не полетишь. 99-го года нужна виза, ее мало кому выдают. Посольство Туркменистана отказало всем обозревателям аргументов и фактов, поэтому для статьи мне пришлось воспользоваться, пишет корреспондент, своими другими источниками. Точно так же поступил корреспондент собеседника, потому что все сейчас попытались что-то написать в Туркменистане по случаю юбилея 20-летия. Никто не смог туда попасть. Собирали источники, анонимные, кстати сказать, как правило, если это было что-то критическое, только исключительно анонимное. Источник названный мог быть только, если он очень хвалил то, что там происходит. И что же дальше? Даже если вы попадаете, для того, чтобы попасть, все-таки нужно иметь разрешение от Министерства национальной безопасности. И если вы общаетесь без разрешения в Ашхабаде с людьми, штраф, 14-дневное заключение и высылка домой. Каждому журналисту представляется сопровождающий. Офицер МНБ, это местная служба Министерства национальной безопасности, ФСБ местная, которая решает, с кем можно беседовать, с кем нет. А прохожие, едва завидев местного чекиста, с радостью хвалят добрую власть. То есть, если бы даже в нашем эфире согласился участвовать корреспондент какой-то из ашхабадской газеты, то я думаю, что мы даже вот дальше и к бабке не нужно ходить, чтобы он сказал. Хорошо, Худайберды, все-таки давайте тогда попытаемся по рассказам восстановить людей, которые там бывают, которые вам, может быть, звонят, может быть, даже пишут. Что советского все еще остается в Туркменистане? Что оттуда? Вот если приехать и увидеть, что вот вы в новой стране или вы все там же в Советском Союзе? Или, может, какой-то совсем-совсем еще третьей стране?
Я думаю, сначала хотел сказать про информацию. Угу. Конечно, Туркменистан закрытая страна, но можно брать оттуда интервью. Сейчас это совсем другая времена, чем вот в Аркадии. Аркадий был сравнение. Мою ситуацию было недавно, 10 лет тому назад, а я 15 лет не было там. Но советский Туркменистан живет суровым режимом советского периода. Они изучали, как держать людей, как держать границу. Даже Владимир Ильич Ленин сказал, мы, большевики, строители социализма, мы должны закрыть свою границу. Они до сих пор держат слово Ленина и держат крепкий кулак Сталина. И поэтому вот у нас такая ситуация, если смотришь политическую жизнь Туркменистана, советский период, советская система, советские опыты продолжаются.
Понятно. Я хочу, Аркадий, все-таки спросить, как получилось, как этот островок сумел сохранить себя, ну, это же мы аналогии с Северной Кореей видим, конечно, прямые. Как им это удалось? Вокруг что-то где-то как-то происходит, какие-то прорывы. Как вот здесь-то это удалось выстроить, эту стенку вокруг этой республики, вот такую непроходимую?
Ну, вот вы же не спрашиваете, как удалось Ким Ир Сену выстроить эту стенку,
не...
правда?
Да,
мало
да.
того, Ким Чен Ир, теперь еще и внуку, да?
Да.
А вот когда Худайберды рассказывал о том, что, по его мнению, ничего не изменилось с советских времен, и все в Туркмении идет по заветом Ленина, я думаю, он все-таки немножко идеализирует ситуацию в Туркмении, потому что во времена дедушки Ленина можно было, например, ходить в разных платьях женщинам, да, в общем, можно было ходить в институт достаточно в свободной одежде, как бы дресс-код, если такое слово было раньше известно, был совершенно свободным, да. А сегодня, скажем, когда туркменские журналисты приезжают в Москву, сопровождая своего президента, то весьма забавно видеть, как они выглядят. Их всегда можно определить, они все носят тюбетейки. То есть, вот, скажем, да, президентский пул туркменский, он всегда выделяется тюбетейками на головах журналистов. Вот приблизительно так выглядит сегодня вся, ну, скажем, молодая, скажем, часть туркменского общества. В Ашхабаде, насколько я знаю, от людей, которые оттуда приезжают, надо все-таки понимать, что это не такая страна, как Корея, в которой не летают самолеты, попасть туда невозможно. Люди имеют некоторые российские паспорта, и об этом мы еще поговорим. Они да. прилетают в Москву, можно об этом у них расспрашивать и выяснить, что, например, Ашхабад – город пустой, там никто не гуляет, там никто не ходит. Как-то вот уже нет в привычке людей ходить и каким-то образом дефилировать, отдыхать, знакомиться, заходить в кафе. Там город, ну, я не хочу никого обижать, но мне кажется, что Ашхабад стал неким городом-призраком, где огромное количество монументальных сооружений, славящих первого президента, а теперь и второго. Но для кого эти города, для кого эти монументы, сказать сложно. Как удалось? Вы знаете,
Наверное... Так вот, смотрите, был Советский Союз, был никто никогда не говорил об Туркменистане, Ашхабаде как о резервации какой-то. Ашхабад и Ашхабад, такой же город, как там, не знаю, Баку, Ереван. Ничего такого не было, никаких симптомов того, что именно они окажутся той самой уникальной Северной Кореей.
Ну, действительно, если...
Чего вдруг они-то?
Вы упомянули Баку, например. Да, Баку – это был как бы Порто-Франко, город, где жило огромное количество людей разных национальностей, да, это было, в общем, в каком-то смысле кавказская Одесса такая, да. Ашхабад и раньше, в общем, не был похож на, скажем, на Баку, хотя это города с разных сторон Каспийского моря, с разных берегов, да. Всё-таки это есть определенное, так сказать, свидетельство такой ментальности, свойственной народам, населяющим Центральную Азию. Вы же всегда сможете найти отличие между киргизами, с одной стороны, и узбеками, между казахами, с одной стороны, и туркменами, понимаете? Здесь есть кочевые народы, скажем, как киргизы и казахи, есть оседлые народы, как узбеки, например, и туркмены, да? Так вот, у оседлых вы сразу скажете, что да, есть сходство между, так сказать, режимами в Туркмении и в Узбекистане. Да, есть немножко, так сказать, сходство, да? Там везде авторитарный режим. А в Туркмении он просто супер тоталитарный, а Киргизия и Казахстан тоже между собой похожи с относительной как бы свободой и общественной жизни, и политической, так сказать, политическим выражением. Это есть свойство не просто лидеров, а это есть свойство определенной как бы уклада жизни, определенной ментальности, да. Кочевые народы, они определяются, скажем, тем, что они всегда чувствовали себя свободными, потому что они скотоводы, им нужно было пасти скот, и они уходили туда, где было хорошее пастбище.
Не нравится, сегодня это, уйду, не нравится, не нравится этот, уйду к тому.
Да, и они выбирали всегда себе своих ханов, да, и... такая, так сказать, как бы ханская демократия всегда имела место, так или иначе, да. А вот в Туркмении все по-другому, так же, как и в Узбекистане, видимо, да. Мы сейчас не будем говорить про Узбекистан, про культуру, так сказать, общественной как бы жизни, да. Но в Туркмении она даже, может быть, еще и глубже запрятана, и человеку, который не знает, так сказать, такого родоплеменного кланового уклада жизни туркмен, ему будет очень многое непонятно, да. В Туркмении... там, скажем, 5 основных племен, эмблемы которых зафиксированы на штандартах, на гербе Туркмении, да. Представители Ахалтеке, главного племени Туркмении, они традиционно живут в реале, так сказать, вот Ашхабада и прилегающих к нему регионов.
И... А эти племена и при советской власти были разрешены?
Да, они были разрешены, но Ашхабад всегда был зоной, где правили Ахалтеке, и Ахалтеке всегда претендовали на лидерство в стране. И поэтому никто из других племен, если Ашхабад столицей был признан, то никто не претендовал на право возглавлять всю республику или всю страну. Кроме того, ну так случилось, что руководителем Туркмении стал бывший советский руководитель первым, да, это был Сапармурат.
Ну вот в том-то дело, что не он первый, не он последний стал.
Я не думаю, что, конечно, случись так, что, скажем, какой-нибудь там туркменский Горбачев оказался бы у власти, сильно бы изменился уклад жизни. Просто мало было свободы выбора у туркмен на тот момент, да. И поэтому взял власть тот, у кого она была тогда, да?
Ну, как в этом смысле туркменам... В этом, опять же, никаких отличий от соседей
не было. Ну, почему? Ну, вот так случилось, что в Киргизии все-таки у власти оказался... человек из интеллигентского, так сказать, сословия, да, это был академик Акаев.
Аркадий,
да.
Аркадий, я хотел добавить тебе, потому что ты, наверное, стеснялся, вот что-то Акаева хорошо, ты помнил, у нас интеллигенция мало в сравнении с другими. Например, прошлый год я был в Кыргызстане, Акаевского села, вот Кемин называется, Кемин.
Да-да.
Вот села были 8 академиков в Кыргызстане. У нас не было такой интеллигенции. Вообще у нас интеллигенции слишком мало. Но нам повезло, что мы республика. Нам все это сделали, в Москве сделали. У нас были газеты там, телевидение, издательство, так далее. Но интеллигенции было мало, слишком мало, и они безграмотные. Поэтому мы и тогда тоже были, оставили республика. в Советском Союзе. А в последнее время, на самом деле, так, у нас нет кадра, нету таких ярких интеллигенций, думающей интеллигенции. Поэтому и добавили эти вещи, которые ты считал, это тоже очень сильно влияло, вот племенные характеры и так далее. И поэтому мы остались вот именно вот таких закрытых кругах.
Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is at now seems. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», которая является частью нашего цикла из 14 передач, которые носят название «20 лет. Период распада или полураспада». Мы сегодня говорим о Туркмении с моими коллегами Аркадием Дубновым и Худайберды Халиевым, известным туркменским писателем и журналистом. Мы заговорили сейчас, почему Туркмения оказалась вот таким островком. Вот вы сказали, пришел к власти, перехватил власть бывший первый секретарь. Ну да, Киргизия. Но ведь есть Таджикистан, есть Казахстан, да даже на Украине Кравчук тот же все-таки человек вполне себе партийный. Вот почему Ниязов как-то так, можно сказать, сталинские методы воспринял, конечно, перенял и внедрил. И так легко они внедрились-то, вот эти вот сталинизм-то этот, среди людей, которые, казалось бы, уже забыли об этом. Может быть, Худайберды скажет, почему так вот люди согласились, чтобы ими правили так, даже не по-советски, не по-горбачевски, даже не по-брежневски, а по-сталински. Почему это вот так легко сошло-то ему?
Я это точно не знаю, потому что сказать очень трудно. Вот первая причина – это нету интеллигенции. Второе – нету ярких мыслящих людей. Третьих – у нас нету такой центра, вот как вы сказали раньше, Баку, вот нефтяной или какой-то это производственный центр. У нас нету такой этот, как сказали в советские времена, вот рабочих класс нету. Люди разброшенные.
Ну, если грубо говорить, отсталость всему виной.
Да, вот отсталость, такая. Да. Один туркмен живет здесь, другой туркмен живет 10 километров дальше него. Поэтому вот получился так, вот каждый думали, если не трогают, будет хорошо. И вот и жили. А вокруг это Ниязова. Они воровали. Они воровали, обеспечили себе, и они хотели сохранить этот свой пост или больше сидеть там, больше зарабатывать.
Хорошо. Лишних. Аркадий, вот вы все-таки 10 лет назад вы там были. Все эти 10 лет уже вовсю все это развивалось. Вы, собственно говоря, нельзя сказать, что с чистого листа бумаги приехали к началу этого правления.
Да нет, Лен.
Почему, да, вот как люди к этому всему, почему они это приняли и признали и согласились?
Ну, значит, я последний раз там был 10 лет назад. До этого я ездил туда с середины 90-х годов. Первый раз я там оказался в 93-м году. Так что практически 10 лет я туда регулярно ездил.
И, значит, вы эволюцию видели всего.
Да, ну, я не могу сказать, что я был очень, очень тонким и точным как бы ценителем и наблюдателем, да, но, тем не менее, какие-то вещи я не мог не замечать, и с людьми не общаться, не встречаться. Сначала замечу в отношении того, что не могу не согласиться с Худайберды, который говорит, что, конечно, Ашхабад сильно отличался, скажем, от Баку, и этим можно много объяснить. Конечно, не было той прослойки специалистов, интеллигентов, профессионалов, которые были в Баку, потому что это был крупный промышленный центр, это был крупный мегаполис, который начал развиваться еще в начале 20 века, как мы помним, как бы Нобель, знаменитый, да, его бизнес начинался еще в Баку. В Ашхабаде это, естественно, это были затхлые, так сказать, пустынные поселения, и никакой промышленности там не было, да и сегодня, кроме как бы газовой промышленности, практически нет ничего. Отчасти сегодня развиваются, может, там какие-то очаги химической промышленности. Ну, речь о чем идет? Когда пришел Ниязов к власти, он сумел внушить или пообещать людям процветание, которое будет похоже на процветание Кувейта. Кувейт – маленькая страна с огромными запасами углеводородов, и выговорил он своим соотечественникам: будете жить как Кувейт, вы будете купаться в золоте, и ни в чем себе не будете отказывать, и весь мир будет вам завидовать. А это не хитрая,
вот этим взял, да,
да? Это не хитрая, так сказать, пропаганда сыграла свою роль, а тем более, что туркменам очень импонировало, что они стали независимой страной. А, абсолютно, да, так сказать, этот суверенитет был им раньше просто даже недостижим, казался какой-то нереальной мечтой, да вообще никто бы...
В голову не приходило.
Да, никто не задумывался на эту тему. А в этом серьезное отличие, скажем, Туркмении от таких стран даже того же самого региона, ну, как, скажем, например, там Таджикистан, где с достаточно своеобразной, так сказать, историей, значит, борьбы за независимость. Вокруг Ниязова возник некоторое количество, так сказать, интеллектуалов, туркмен, либо, так сказать, метисов, частично туркмен, частично как бы несущих в себе кровь другую, да. Был первый министр иностранных дел такой Авдекулиев, который очень скоро стал диссидентом, сегодня его уже нет с нами, да. Появился Борис Шихмурадов, да, вице-премьер, министр иностранных дел, который сделал очень много для первых лет как бы независимого правления Туркмении. Он придумал как бы идею нейтралитета, которую потом воспользовался Ниязов, чтобы сделать, так сказать, что называется, изолировать свою страну, к сожалению, да. Это были интеллектуалы как бы советской школы, советского, так сказать, интеллигентского воспитания, да, и они успели как бы поработать для того, чтобы развивать идею независимости. Но, а потом сумасбродство Ниязова, которого возомнил себя, так сказать, солнцем и солнцеподобным, да, возобладало, и он стал придумывать совершенно невообразимые, так сказать, вещи, стал диктовать вкусы в культуре, в образовании, закрывал оперу и балет, потому что опера вообще не свойственна, скажем, туркменам, да, закрыл Академию наук и многое-многое-многое другое, да. Дальше начались трагические времена, когда тот же самый Борис Шихмурадов обнаружил, что его родина, он там родился, она, что называется, уходит просто в ничтожное состояние, да, и он решил бороться с Ниязовым, и в результате событий ноября 2002 года, когда состоялось так называемое покушение на Ниязова, Шихмурадов оказался в тюрьме, до сих пор о судьбе его ничего не известно. Вся та часть свободомыслящих, как бы, туркмен и тех, кто жил там, а там были не только туркмены, там были и люди, так сказать, и других кровей, они сегодня оказались в тюрьме.
И на этом мы заканчиваем первую часть нашей программы, переходим к новостям, а потом продолжим.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. На Южные Курилы обрушился мощный циклон. Скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Высота волн выше 8 метров. Циклон пришел из Японии и захватил остров Итуруп с населением около 6 тысяч человек. В Туве снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после землетрясения 27 декабря. Однако в трех районах – Каахемском, Пейхемском и Таджинском – экстренные службы будут и далее находиться в повышенной готовности. В Душанбе задержаны трое студентов по подозрению в убийстве юноши, одетого в костюм Деда Мороза, сообщили в МВД Таджикистана. На Парвиза Давлатбекова напала группа молодых людей, которые с криками «Ты неверный!» нанесли ему многочисленные ножевые ранения, которые оказались смертельными. Суд в Польше сегодня рассмотрит вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, задержанного накануне в курортном городе Закопане. Адвокат Юлия Тимошенко, Сергей Власенко и ее дочь Евгения посещают экс-премьера Украины в Харьковской колонии. В столице Иордании, Амане, сегодня состоится первая более чем за год израильско-палестинская встреча. В Сирии продолжаются убийства и расправы над участниками массовых антиправительственных выступлений, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. В Египте сегодня третий этап выборов в Нижнюю палату парламента. На предыдущих этапах выборов большинство голосов получили исламские партии. В Каире сегодня продолжится судебный процесс над экс-президентом Египта Хосни Мубараком. Власти Турции обещают выплатить компенсации семьям мирных граждан, погибших на прошлой неделе при авиаударах.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире 11-й выпуск специального цикла, который называется «20 лет период распада или полураспада». Говорим мы с журналистами из бывших союзных республик в этом цикле. Спрашиваем, что советского осталось в их республиках, о чем можно пожалеть, о чем нельзя. Но здесь совсем сегодня особый случай — Туркменистан. Как-то вот так уж получилось, что не можем мы сегодня пригласить в эфир журналистов, которые там работают. Работают в современном Туркменистане. У нас в студии известный эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов с нами на связи. Также очень известный туркменский писатель-журналист Худайберды Халиев, который живет сейчас не в Туркмении. Продолжаем мы разговор о том, как же так все, как же так получилось. Аркадий остановился на том, что попытки оппозиции, попытки интеллигентно мыслящей части общества что-то изменить закончились так, что больше никто и не попытается. Я, кстати, спрошу вас сейчас, коллеги, о том, как вы расцениваете новые президентские выборы, которые только что объявлены. На них появилось чуть ли не 10 кандидатов. Хотела задать вопрос вам. Почему эти кандидаты не боятся того, что их постигнет участь тех других кандидатов, которые когда-то тоже участвовали в аналогичных выборах, и где они теперь? Известно, что их судьбы сложились по-разному, мягко сказать. Аркадий, что вы скажете об этом событии, которое также в марте, кстати, 2012 года произойдет в Туркменистане? Какие перспективы?
Нет, выборы будут 12 февраля, вы путаете.
Да, выборы. Февраля, простите, да, пожалуйста. Да. Я уж привыкла, что все выборы в марте 2012 года.
Понимаете, нынешний туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов, он достаточно быстро обучаемый чиновник, как бы школы, воспитанный еще при Ниязове, как говорят, он был его личным стоматологом, да, с этого начиналась его карьера. Он хорошо достаточно владеет такой псевдодемократической риторикой, и он понимает, что он окажет хорошую услугу своим западным партнерам, если будет оперировать понятиями демократических выборов, альтернативных, значит, кандидатов и так далее и тому подобное. Да? Я просто знаю, что когда готовилась вот эта нынешняя президентская кампания в Ашхабаде, очень сильно, что называется, задумались, как же быть с этими выборами, ведь уже Бердымухамедов через несколько лет после своего прихода к власти, это, кстати, случилось буквально ровно 5 лет назад, в декабре 2006 года, после таинственной смерти, кстати говоря, Сапармурата Ниязова. Так вот, уже через несколько лет он был провозглашен лидером эпохи нового возрождения Туркмении, то есть вот таким уже баши. То есть гораздо скорее он оформился в этого баши, чем был его предшественник.
Но у него был уже все-таки чужой опыт.
Аркадаг.
Да, Аркадаг, повелитель, да? Так, по-моему, да, это переводится. Да. Ну, короче говоря, стали задумываться в Ашхабаде, как можно вообще придумать выборы, в которых может принять участие кто-то, который может себя сравнить с этим Аркадагом, понимаете? Кто может затмить солнце?
Это же
понимаете?
Просто осквернить это.
Ну, конечно. И вот очень долго думали, и все-таки вот придумали разбавить количество, так сказать, этих конкурентов большим количеством. Каждая область, их там пять, каждая область должна быть представлена, каждая сфера деятельности, нефтяники, газовики, врачи и так далее. Почти все, видимо, они получат регистрацию. Ну, а как будут они голосовать, ну, приблизительно так же, как и голосовали 5 лет назад.
Из России завидуются, какой свободный доступ.
Да, да, нет, там будут голосовать
никаких
так.
Никаких 2
миллионов
подписей.
Показывать бюллетень, в которых они будут, естественно, ставить галочку, сами кандидаты будут ставить галочку в пользу Бердымухамедова, ну и так далее. А потом, ну что, и судьба Ну, я не думаю, что они совсем уж печально закончат, но, тем не менее, надо вспомнить, что среди пяти кандидатов, которые бросили так называемый вызов Бердымухамедову 5 лет назад, 4,5 года назад, один из них в тюрьме, все остальные уволены, только один мирно как бы дожил до пенсии, да? Видимо, нельзя простить даже насильственное, так сказать, перемещение в стан кандидатов. Понимаете, их же насильно вынуждали к этому, это понятно.
Еще есть другая сторона этого выбора. Я думаю, для туркменов это последний выбор, потому что по Конституции президент избирается 2 раза. Вот этот раз, 2-й раз, это последний срок Бердымухамедова.
А менять он не будет Конституцию?
Ну,
насколько лет он избирается вот сейчас, в феврале? На 4?
На 5. Один раз был выбор, второй раз тоже вот будет, наверное, будет.
Так.
А потом... Я думаю, выбора не будет. Потом он будет, наверное, вечным президентом или что-нибудь.
А то есть отменят выборы вообще потом?
Да, может быть.
Худойберды, вы, наверное, тоже знаете хорошо, что среди тех законов, которые определяют выборы президента, выборное законодательство, есть еще и закон о президенте, который принят в Туркмении. Так вот, известно, что этот закон о президенте до сих пор является тайной, он не опубликован. То есть никто не знает полномочия, круг, так сказать, обязанностей президента, видимо, сколько может он править. Это, я думаю, не случайно, это как раз то, о чем говорите вы, Худойберды, потому что сегодня нельзя дать шанс противникам Бердымухамедова обвинять его в том, что он узурпирует власть, а это будет совершенно очевидно.
Я, уважаемые коллеги, тогда хочу ваших комментариев к публикации в газете «Гундагар». Это газета оппозиции.
Это сайт.
Ну да, интернет-издание. «Туркменистан. Подведем итоги года». Вот такой итоговый материал. Вот что пишется там о выборах. Что в июле президент Туркменистана сотворил настоящую сенсацию, когда заявил, что если кто-то из представителей оппозиции пожелает принять участие в предстоящих президентских выборах, он может спокойно приехать в Туркмению. Я гарантирую, что для них, как и для граждан нашей страны, будут созданы равные условия и возможности для участия в выборах, пообещал Бердымухамедов. То есть даже эмигрантов, политиков он пригласил для участия в выборах. Как вам это?
Лена, это замечательная история. Спасибо, что напомнили. Это чистой воды блеф, который однажды себе с испугу, повторяю, я не боюсь сказать, что Бердымухамедов политический трус, с испугу произнес лидер эпохи Великого Возрождения в Туркмении в день после того, как в Туркменистане произошла трагедия. Там на складе боеприпасов в нескольких десятках километрах от Ашхабада начались рваться боеприпасы еще советских времен. Да? По официальным данным, погибло там, по-моему, человек 12 или 14, я сейчас не помню. По официально многие сотни. Я помню июль, когда пытались туркменские власти это скрыть, и чтобы отвлечь внимание мировой общественности от того, что там происходит, а это действительно была трагедия, я даже представляю, кто мог посоветовать Бердымухамедову этот выброс информационный, он заявил о том, что он готов пригласить оппозиционеров для участия в выборах. Действительно, какой-то момент внимание к теме этой трагедии было отвлечено, и все стали говорить, о боже, что происходит в Туркмении. Но это очень быстро волна, так сказать, внимания спала, потому что было понятно, что это абсолютный блеф. И больше с тех пор он на эту тему не говорит. К нему приезжал генсек ОБСЕ, к нему приезжали различные представители высокопоставленных западных государств. Заводя эти разговоры, они пытались его вызвать на дальнейшее, да, развитие этой темы. Ничего. Он даже не отвечал. Он просто пропускал это мимо ушей. Я просто знаю нескольких людей, которые беседовали с ним в Ашхабаде. Вот, собственно говоря, и всё.
То есть, Худойберды, тогда хочу спросить, если бы нашелся отчаянный, сумасшедший человек, который такой экстремал, который бы приехал, что бы с ним случилось?
Они не пускают. Этот один наш друг, наш журналист Аламрат Рахимов, он тоже прошлый год пытался, даже он брал какой-то путем виза в Туркменистане.
Получил.
Получил, и ему держали прямо в аэропорт Ашхабаде. И с этим самолетом отправили назад.
Нурмухамед Ханамов, известный лидер республиканской партии Туркмении, который живет в Вене, несколько раз демонстративно пытался добиться объяснения со стороны туркменского посла в Австрии. Да, первые дни, так сказать, им очень деликатно отвечали, подождите, вот мы сейчас выясним, мы не в курсе, а потом просто его перестали вообще принимать даже.
Я вот с изумлением прочитала, что, в принципе, можно добиться, если вы совсем вне политики, вы не имеете ни отношения ни к журналистике, ни тем более к депутатству какому-нибудь, вы можете попытаться в туристическом агентстве сделать себе вот эту путевку. Может быть, даже один шанс из тысячи, что вас туда допустят, но вас будет вплоть до туалета сопровождать представитель вот этого туристического агентства. Вы нигде и ни разу не окажетесь одни на территории Туркменистана.
Это правильно, это правильно. Мы тоже спрашивали, вот говорят так. Даже они тебе прокрепляют переводчика.
То есть, когда вы идете в туалет, вам просто необходим
надписи,
переводчик.
Да, да, ну да, фигурки разобрать, женская она или мужская. Я бы еще вот о чем хотела вас спросить. Чем вы объясняете такую вещь, которая меня действительно удивила? Я сама-то себе не могу этого объяснить. Вы знаете, что я к слушателям обращаюсь, что на территории современной Туркмении находится 14 тысяч статуй туркменбаши. Новый президент начал эти статуи потихоньку убирать, вычищать. Была убрана, как я понимаю, с главной площади Ашхабада. Вот эта самая знаменитая золотая статуя, которая поворачивалась за солнцем, разворачивалась. И вдруг в ноябре очень редко, очень мало поступает информации из Туркмении, но это я услышала чуть ли не на всех центральных каналах, вернули эту статую, правда, уже не в центр города, ее там где-то на окраине, они снова выстроили арку и статую. Почему? С чем вы это связываете? Что
вопрос в том, почему...
Почему возвращает он это?
Почему возвращает? Ну, я могу только предположить. Я думаю, что Бердымухамедов справедливо решил, что нельзя резко сворачивать культ личности.
А то его потом будет ждать такая
судьба. Ну, естественно, да. Ну, вообще, там очень своеобразное представление о будущем своем. Я вспоминаю, что в 98-м году, то есть сколько, 13 лет назад, я сопровождал Ниязова, в качестве корреспондента еще русской службы «Радио Свобода», во время визита в Соединённые Штаты. И вот однажды в Нью-Йорке я оказался на его закрытой встрече с лидерами еврейских организаций Соединенных Штатов, да, я сидел в уголке и слушал, как он общается. В какой-то момент я знал, что его должны обязательно спросить об отношениях Туркменистана с Ираном. Отношения между Ираном и Израилем уже были тогда далеки от, что называется, идеала. И еврейские лидеры беспокоились, что не станет ли Туркменистан разменной монетой, да, в борьбе Тегерана против израильтян. И он, видимо, каким-то образом сообразил, что сейчас будет неудобный вопрос, и вдруг он резко меняет тему и говорит: «Я знаю, о чем вы сейчас меня хотите спросить». Значит, собеседники замерли, и вдруг он стал говорить: «Вы хотите меня спросить о каком-то там культе личности какой-то, который в моей стране развивается. Якобы. Вы хотите сказать, что, наверное, зачем там крутятся, значит, памятники этой личности, зачем издаются деньги с портретами этой личности? Я вам что хочу сказать, — говорил Ниязов. — Я знаю, что будет после моей смерти. А вы помните, — говорит, — что было с культом личности Ильича? 70 лет был культ этой личности. И где он теперь, этот Ильич? И где деньги на этих... Где его портреты на деньгах? Я знаю, — говорит, — что будет после моей смерти тоже. Деньги порвут, памятники разрушат, портреты все поснимают, да? Это, говорит, нужно, чтобы мой народ во что-то мог верить. Ему нужны символы, он должен чем-то гордиться. Да, у меня строится государство. Он настолько убедительно, настолько внятно тогда изложил вот эту, так сказать, стилистику режима, да, что лидеры еврейской организации ему стали хлопать. Вопросов про Иран ему никто после этого не задавал. Я думаю, что Бердымухамедов тоже прекрасно понимает, что пройдет эпоха Великого Возрождения, лидером, который он сам себя назначил, придет третий баши, и что-нибудь случится с культом этого второго баши. Да? Так что это, в общем, здравая тактика диктатора, который понимает, что так нельзя. Ведь вот смотрите, в Северной Корее уже внук диктатора, да?
Да.
Но культ первого, культ деда и культ отца, они в силе, что бы там ни происходило. Вот, я, знаете что, Лен, я бы хотел еще одну тему затронуть, которая характеризует сегодняшнюю Туркмению, в общем, тоже более чем трагическом, как бы, аспекте. Речь идет о судьбе более 100 тысяч людей, имеющих там двойное гражданство.
Ой, да, это тяжелейшее. Я хочу сказать нашим слушателям, они могут этого не знать, что для того, чтобы выехать в Россию, им нужно получить выездную визу, как в Советском Союзе когда-то.
Значит, проблема сегодня, если очень коротко, состоит в том, что Бердымухамедов, как утверждают знания, знающие люди, в общем, в высшей степени как бы такой туркменский националист. Я ничего не хочу как бы сказать против людей, которые исповедуют гордость за свою нацию и за свою культуру, но в стране, в которой живет и проживало огромное количество не людей, не туркменской национальности...
Аркадий, да. Аркадий, надо уточнить... Он не это туркменский националист, он племенной националист.
Да, это важнее, правильно.
Это продолжать.
Да, 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 я но понимаю, что быть, я вторгаюсь, подождите. Может быть...
Нет, но может быть мы начнем все-таки с того, как вожжа попала под хвост Ниязову, когда он начал отбирать у них собственность, отменил это двойное гражданство. С этого же нужно начать?
Это, ну, это просто надо начать...
Это 2001 год, по-моему?
Нет, это 2003. Нет, нет, это 2003 год. Это случилось да. после того, как Ниязов сильно перепугался после попытки... переворота, которая была в ноябре 2002 года, предпринята, и вот тогда, обнаружив, что среди этих людей есть люди с российским гражданством, со вторым гражданством, а это соглашение было подписано еще в 1993 году, в декабре, Ниязовым и Борисом Ельциным, тогда он решил вообще устранить эту проблему. Он решил покончить с институтом двойного гражданства, да? Очень быстро договорился с Владимиром Путиным, президентом России. Они заключили 10 апреля 2003 года в Москве протокол о прекращении действия двойного гражданства, которое должно было быть ратифицировано двумя сторонами, парламентами двух стран. Через несколько дней Туркмения ратифицировала и признала вступившим в действие прекращение двойного гражданства. И начала действовать в соответствии с этим. Да? Это было вопиющее нарушение международного права. Россия не признала этого тогда и до сих пор не признает. Но вся штука вот в чем. Ведь то, что было подписано 10 апреля, был пакет из двух документов. Протокол о прекращении действия двойного гражданства и соглашение о стратегическом сотрудничестве по газу между двумя сторонами на 25 лет. Россия обязалась покупать, я сейчас не помню, по-моему, до 40 миллиардов кубометров газа в год, да? Этот пакет был назван, значит, соглашение «Газ-люди». То есть Россия фактически продала своих граждан в обмен на газ. С тех пор прошло уже почти, в общем, 8 лет прошло, да? И Россия до сих пор не собирается бороться за права своих соотечественников, так как она борется за права отдельных своих граждан, скажем, в Прибалтике, да? Причина вся та же. Значит, Туркмения хоть и не остается генеральным нашим партнером по газу, но тем не менее мы не хотим терять этого партнера в этом важном регионе. Вот только на днях, 23 декабря, в Москву приезжал Бердымухамедов.
С Медведевым встречались.
С Медведевым встречались. Вы видели публичного Бердымухамедова здесь? Он отвечал на вопросы журналистов? Нет. Что-нибудь нам Дмитрий Медведев публично объяснял, о чем он договорился?
Его в своей стране тоже не видят и не слышат. Вот та речь, которую я цитировал, это редчайший случай.
Конечно. Ну так вот, он приезжал сюда, что мы знаем об этих переговорах? Ну, только хроника о том, что они вышли оба довольны друг другом. Что это значит? Значит ли, что Москва по-прежнему будет отказываться признать, значит, бороться за права соотечественников, которые до середины 2013 года окажутся невыездными, если не откажутся от российского гражданства?
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы продолжаем наш цикл «20 лет период распада или полураспада». Речь ведем о Туркмении. С нами Аркадий Дубнов, известный эксперт по странам СНГ. С нами на связи туркменский писатель-журналист Худайберды Халиев. И, уважаемые коллеги, очень хочется получить ваши комментарии по современной экономической ситуации Туркменистана, потому просто, проще говоря, как там люди живут. Я прочитаю, очень часто повторяется такое сочетание слов во всех газетах, которые пишут о Туркмении, пытаются писать. Среднеазиатский коммунизм, коммунизм. Все говорят коммунизм там сейчас. Я прочитаю, например, в частности, по-моему, это аргументы и факты. Действуют сейчас там такие социальные льготы, о которых в России не смеют мечтать. Например, каждый водитель может получить в месяц бесплатно 121 литр бензина по коммерческим ценам на заправке. Бензин стоит 5 рублей. Соль выдается без денег, хлеб по символической цене. Перелет на самолете из одного города в другой 100 рублей. Туркмены не платят за жилье, воду, газ. Электричество обходится большой семье в 28 рублей в месяц. Кредит на квартиру можно взять на 30 лет под 1% в год. Кроме того, существуют продовольственные карточки. Людям с маленькой зарплатой разрешается купить со скидками рис, сахар и картошку. При Ниязове продуктов свободной продажи не было. Вот это все сейчас. Вот это то, что происходит сейчас. И более того, если блажил раньше туркмен бажи в том смысле, что он вообще-то, вот я даже не знаю, почему это люди принимали, но он же отменял пенсии, потому что дети сами должны содержать родителей, он закрывал все больницы, надо лечиться, пусть в Ашхабад едут, дорого врачей содержать. Вот были такие выборки.
Да?
Да. Как ни странно, на фоне всех его обещаний о прекрасной жизни, он вот такое себе позволял. Сейчас как-то вроде бы совсем вот с этим, ну, пенсии, по крайней мере, вернули, как я сейчас понимаю, и все это называется коммунизмом. Конечно, маленькие зарплаты, конечно, 150 долларов, но тем не менее, поэтому якобы туркмены не ропщут, что они все-таки хорошо живут. Вот, Худайберды, вы что, когда вы говорите со своими вот соотечественниками на эти темы, на чисто экономические, бытовые, что они рассказывают?
Который я связываюсь, это с моими родственниками, братьями, сестрами, они живут очень плохо. На самом деле медицинской службы нету. Очень-очень-очень трудно. Например, вот бензина, да, тех, кто имеет машины, им дадут бесплатный бензин. А других же простых людей же вообще машины нету. Или про это двойное гражданство. В Туркменистане кто остался? Самые бедные люди остались. Тех, кто имели деньги или возможность, они бежали в Туркменистане, давным-давно бежали. Однажды я зашел в магазин, мне жена врач, они в нашем районе знают нашу семью, и продавщик мне предлагал кефир. Вот, говорит, это сосед, у нас есть кефир, если вы хотите. Этих бедных людей даже это нету. Вот. Тех, кто имеет эту возможность, у них все. А других, у них там ничего нету. Нету главной работы нету там. Или они не берут работу, они требуют туркменский язык только. Вот такое условие, знаете, или вода. Вода, это бесплатно, но это... На самом деле, эта вода нет в кране, не течет.
И при этом, Худайберды, вы, наверное, знаете, что в Туркмении есть достаточно большое количество государственных чиновников, которые могут платить взятки в 5, в 10, в 20 тысяч долларов за поступление своих детей в те или иные престижные вузы даже туркменского, так сказать, характера.
Да-да.
Откуда эти деньги? Это, что называется, распределяется вот эта рента от продажи углеводородов туркменских. То есть коррупция в Туркмении носит, конечно, весьма своеобразный клановый характер, и допущены к этой кормушке, естественно, люди, приближенные к клану главному, главенствующему, ну и на местах также приближенные к властям недоверенным.
А вот смотрите, как интересно. Один сотрудник столичного издания, московского, я имею в виду, разговаривал со своим коллегой из относительно, ну, я не знаю, как сказать, относительно, вот нейтральный Туркменистан, как вы назвали бы это, относительно независимый, это, конечно, на территории Туркменистана, там, конечно, был уволен главный редактор один день тому назад, но это все-таки, ну, хорошо, единственное русскоязычное издание, так мы его назовем, на территории Туркмении. Так вот, по словам этого сотрудника, вы можете себе представить, как бы он и в нашем эфире говорил. Он сказал своему московскому коллеге следующее. «Ты видел, какие у нас роскошные дороги, красивые дома, сверкающие проспекты, фонтаны», спрашивал сотрудник газеты «Нейтральный Туркменистан». Так вот сейчас еще лучше. Города перестроили заново, они просто цветут. Наш президент боится прессы, не дает интервью. Знаешь, боги не встречаются с журналистами. Может, у нас власть набивает себе карманы, но она не забывает вкладываться в страну. Вот какие патриоты, журналисты-то бывают.
Да, ну... и Корея тоже так, вот Северная Корея, как видел, вот люди плачут своего президента. У нас тоже такая политика.
Ну, вы знаете, Худайберды, я, честно говоря, не видел, чтобы в Туркмении можно было... Что в Туркмении в декабре 2006 года в Ашхабаде удалось собрать 100 тысяч людей, которые так рыдали.
Они колотились там.
Не,
вот
ну, это,
так
ну, это,
страшно,
это, кстати, это такая хорошо разработанная теория, да. В смысле, методика впадения в истерику, впадания
там
в истерику.
Там была в Туркмении, да, такая истерика?
Нет, такого
вот,
я не знаю.
Я про это и
конечно,
спрашиваю.
Такого я не знаю.
Она же была совершенно ни с чем не сравнимая, вот эта корейская истерика. Она же потрясла всех. Это же какое-то... Это, я не знаю, это нужно было людей накачать... препаратами, чтобы они так... Ну, обычных людей. Это, видимо, необычные какие-то северокорейские люди. Вы считаете, Худайберды, что просто у туркмен более выдержанный характер, что они не впали вот в такую ажитацию, когда закончил свой жизненный путь их вождь?
Это, ну, я не знаю, но я имею в виду вот эту силу политика. Вот они заставляют людей, говорит, например, вот редактор нейтрального Туркменистана, они заставляют говорить именно вот такие вещи. Или мы берем вот Ашхабад, да, вот Ашхабад, конечно, красивый. Если выходишь из Ашхабада, там же ничего нету. Они дорогу дальше не строили. Вот есть другие это города, например, Балканские называются, Западный, Туркменистан. Там идет сейчас голод, там работы нету, там ничего не работает. Только вот Ашхабаде, вот Ашхабад, это просто показуха или что-нибудь вот такое.
А почему, а причина, кстати, была названа увольнение главного редактора нейтрального Туркменистана, у которого, в общем, такие лояльные сотрудники?
Ну, слушайте, на Инстаграм бывает пророк. Просто где-нибудь случайно кто-нибудь услышал какое-нибудь не очень лояльное выражение, донесли, и все там абсолютно сталинская стилистика, так сказать, отношений между людьми, тем более, что когда мало рабочих мест и хорошо, так сказать, оплачиваемых должностей, почему бы не подсидеть кого-нибудь и не получить это лаковое место?
Если завершается наш разговор одним коротким словом, 20 лет – это период распада или полураспада все-таки, или это еще не все, не все связи потеряны? Давайте вот на хотя бы с той же Туркмении, Россия и Туркмения. Это все, это две абсолютно разные, два мира, две планеты, или что-то еще остается связующее, как это?
Как говорят, два мира, два Шапира, да? Ну, я думаю, что если бы сегодня случилось так, что открылись бы границы Туркмении для свободного выезда граждан этой страны, то, возможно, ситуация стала бы достаточно быстро меняться, да, потому что мы помним, как рушились с падением железного занавеса, так сказать, отношение людей к своим властям, к своему режиму, к своей жизни. 20 лет назад в Восточной Европе, да и у нас в России. Но, тем не менее, надо все-таки признать, что Туркмения, я повторяю то, с чего мы начали, это все-таки особенная страна, достаточно, так сказать, выразительно отличающаяся от своих соседей по Центральной Азии. Да? Киргизы никогда бы не позволили такому режиму долго властвовать. Там просто не мог бы возникнуть такой режим, и мы это знаем, к сожалению, по трагическим событиям в той же Киргизии. Да? И поэтому иногда туркмены, может, даже и радуются, что у них невозможно такого рода события, которое подавляется просто невероятно жестко, даже попытки сопротивляться.
И на этом мы завершаем разговор о самой особенной бывшей республике Советского Союза на территории постсоветского пространства. С вами были Аркадий Дубнов и Худайберды Халиев. Вела программу Елена Рыковцева.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».